Актуальный репортаж.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вам прослушать всероссийскую молодежную тематическую онлайн-конференцию на тему «Социальный туризм».
Итак, добрый день, уважаемые участники конференции. Меня зовут Мария Арнопольская. Я начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Сегодня я буду модерировать конференцию. И напомню, что сегодня тема нашей молодежной онлайн-конференции – социальный туризм. И в первую очередь я бы хотела попросить выступить с приветственным словом заместителя генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Федотова Антона Викторовича. Антон Викторович, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Слышно меня нормально? Хочу вас всех поприветствовать. Сегодня у нас действительно очень интересная, важная, относительно новая тема социального туризма, которая все больше и больше входит в жизнь людей с инвалидностью. В нашей стране сегодня начинают приспосабливаться объекты туристической сферы, объекты транспортной сферы. Буквально на прошлой неделе состоялось грандиозное мероприятие, выставка «Интеграция-2024», на которой помимо представления технических средств реабилитации и реабилитационных услуг очень широко была представлена туристическая индустрия, проводилось несколько круглых столов о доступности социальных объектов, о доступности музейного пространства. И как раз это очень хорошая тенденция для того, чтобы мы, Всероссийское общество слепых, тоже внедрились в эту работу и активно начали развивать социальный туризм среди инвалидов по зрению. В настоящее время культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ тоже начинает разрабатывать направления по социальному туризму. У нас есть ответственные работники, которые этим будут заниматься. Сегодня чуть позже на нашей конференции они выступят с очень интересным докладом. Также у нас есть опыт взаимодействия с руководителями различных парковых комплексов, различных усадьб через Радио ВОЗ, потому что было несколько программ, где выступали руководители усадьбы комплекса Пускова и так далее. И я думаю, мы продолжим эту работу, и будет очень интересно как раз и из регионов получить какую-то информацию о доступности объектов, о различных программах, которые направлены на реабилитацию инвалидов путем социального туризма. Поэтому добро пожаловать. Мы через нашу интернет-радиостанцию ВОЗ тоже готовы эту информацию распространять. Безусловно, во Всероссийском обществе слепых есть интересные тенденции, интересные направления, мы о них сегодня тоже будем говорить. В региональных организациях достаточно активно проводятся мероприятия по соцтуризму, организовываются экскурсии как близлежащие города и также в различные музеи. Не секрет, что я проработал в Московской городской организации около 20 лет, и с точки зрения Москвы у нас это достаточно неплохо развито при поддержке правительства Москвы. Сегодня более 1000 инвалидов по зрению в течение года имеют возможность посетить экскурсии в близлежащие города, музеи, все это поддерживается правительством Москвы, в частности, Департаментом труда и соцзащиты и Департаментом транспорта города Москвы, который предоставляет нам автобус на безвозмездной основе. Я думаю, что по итогам нашей конференции мы должны будем разработать некий документ, похожий на резолюцию. И как раз я считаю, что если КЦРК сегодня становится одним из направлений работы как раз по социальному туризму, я думаю, от того, чтобы отталкиваться, нам надо будет провести небольшое исследование, как это дело стоит в наших регионах и в наших региональных организациях. Я думаю, вы меня в этом поддержите, и в дальнейшей нашей работе мы продолжим проводить исследования и, возможно, делиться каким-то опытом, какими-то позитивными моментами для того, чтобы в регионах тоже развивался туризм, И чтобы он даже становился межрегиональным, у нас сегодня как раз в гостях Светлана Александровна будет выступать, директор спортивно-гостиничного реабилитационного комплекса. И она нам представит тоже свои реабилитационные программы для незрячих в Москве. Ну и еще раз я приветствую всех участников и пожелаю всем активной и интересной работы сегодня. Большое спасибо.
Спасибо большое, Антон Викторович. А я также хотела бы еще представить своих коллег, кто помогает мне в организации и проведении молодежных конференций. Это заместитель начальника отдела по работе с молодежью КСРК ВОС Сергей Пищальник.
Добрый день всем.
А также специалист отдела по работе с молодежью КСРК ВОС Марьяна Цвит.
Всем здравствуйте.
Итак, уважаемые участники конференции, прошу вас обратить внимание на несколько моментов. В первую очередь, пожалуйста, выключите все ваши микрофоны, чтобы не мешать выступающим спикерам. Ваши вопросы вы можете писать к нам в чат, я их обязательно озвучу. Также после выступления каждого спикера у вас будет возможность задать вопросы на интересующую вас тему. Начинает нашу конференцию генеральный директор негосударственного учреждения спортивно-реабилитационно-гостиничного комплекса Всероссийского общества слепых город Москва Скребец Светлана Александровна. Светлана Александровна, вам слово.
Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Спасибо за приглашение в участие в такой большой всероссийской конференции. Я хочу сказать немножко о своем опыте, который у нас уже имеет небольшой такой исторический период. 2011 года Москва, Всероссийское общество слепых, принимает всех наших членов организации со всей России на программу «Социальный туризм для инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых». Начинали мы в 2011 году. Работа была, конечно, сложная. Это было начало всего пути, определение понимания, что нужно для незрячего и слабовидящего человека в музеях, в городе, пешеходные экскурсии. И сложность была в том, что музейное и культурное пространство в то время было не готово к тому, чтобы вот работать с нами. Но постепенно все это преодолевалось, помогло нам в этом такие мероприятия по стране, которые вы помните, проходили, это образование доступной среды, движение вот без барьеров, то есть все такие программы, которые немножко подвинули и развернули в нашу сторону музея и дали нам возможность усовершенствовать нашу программу. В 2022 году прошло обновление постановления Центрального управления ВОС, и наша программа сейчас называется «Всероссийская реабилитационная программа «Социальный туризм для инвалидов по зрению». Мы продолжаем работу, и я сейчас расскажу вкратце о том, что это такое. Это пятидневное пребывание группы в Москве на базе СРГК ВОС. Группа формируется в региональной организации по заявке на наш адрес. Она должна состоять из 15 человек. Это условия музеев, и это практическое уже подтверждение удобной работы с группой в таком количестве. В эту группу входят члены Всероссийского общества слепых, инвалиды по зрению, работники и все те, которые, которых председатель региональной организации утверждает на своем внутреннем совете при формировании этой группы. В постановлении написано, что такая поездка, она носит все-таки поощрительный, наградительный характер. Поэтому председатель региональной организации на совете определяет и выносит вот на подтверждение собственного коллектива, кто может в этом участвовать. Поездка для участников бесплатная, за исключением оплаты дороги до Москвы, туда и обратно. И эти расходы на себя берет участник, ну, из собственных средств. Все остальное – проживание, тактильное экскурсия, мастер-классы, транспорт и питание – все это происходит из бюджета этого проекта. То есть сам участник не оплачивает. Инвалид первой группы имеет право на сопровождающего, это, как говорится, закон, и это должно выполняться, потому что при проведении программы у нас очень большие пешеходные экскурсии, и также при мастер-классах и при осмотре экспозиции музея, конечно, тотально незрячему человеку нужен помощник и сопровождающий. Возраст не ограничен, но так как это все-таки большая нагрузка, поэтому мы как бы доносим до всех участников, что каждый участник должен взвесить свои физические возможности. Желание – это одно, а 5 дней в интенсивной такой работе, а именно эта работа, это очень как бы непросто. Поэтому для того, чтобы участвовать, ну, нужно, кроме желания, быть еще и в хорошей физической форме и, естественно, иметь навыки реабилитации. Значит, заезды происходят в понедельник, выезд происходит в пятницу. И вот все эти 4 дня мы с вами как бы интенсивно работаем в музеях и в пешеходных экскурсиях Москвы. Ну, что хочу сказать про музеи. Конечно, сейчас уже многие готовы к этому. Вот, ну, есть такая проблема, что на сайтах музея теоретически все хорошо написано, но на практике не всегда это осуществляется так. Мы вот в Москве обращаемся, и уже как бы образовалось такое небольшое сообщество ребят, которые сами посещали, опробовали это, и как бы становятся уже такими неофициальными экспертами. Поэтому у нас с ними связь налажена, мы всегда как бы рады услышать их отзывы. Вот, я сама прохожу тоже все наши новые музеи, которые, допустим, каждый год у нас прибавляются, чтобы понимать, что действительно то, что заявлено в услугах данной площадки музея, это на практике действительно так. Что еще хочу сказать, что как можно попасть на эту программу? Очень просто, в принципе, все председатели региональных организаций имеют это постановление, имеют это положение о социальном туризме. Они формируют заявку, отправляют нам, мы ее электронной регистрируем по годам, образуется определенная очередь. Вот, и в зависимости от набранных заявок мы каждый год оргкомитет собирается и определяет как бы очередность на текущий год. Могу сразу сказать, что заявок достаточно много, и у нас очередь практически на 2 года вперед уже заполнена. Дело в том, что всего таких заездов происходит 6 в год, и мы ориентируемся в основном на летний период для того, чтобы нам не мешали сложные погодные условия, вот, и так удобно нашим экскурсантам, это тоже как бы время и отпусков, и на производстве тоже могут происходить какие-то замены и отпускать работников. Поэтому вот, ну и бюджет, естественно, бюджет – это самое главное, который тоже нас держит в этих рамках. Вы отправляете заявочку, председатель региональной организации рассматривает ее, формирует группу, отправляет нам, мы высылаем письменное подтверждение, приглашение, и уже когда формируется календарь, мы уже конкретно распределяем, кто в какие недели этих 3 летних месяцев может уже к нам приехать. Формируем программу, ну и как бы ждем наших гостей к назначенной дате.
Светлана Александровна, вопрос из чата. Подскажите, пожалуйста, 15 человек – это с учетом сопровождающих или они идут отдельно?
Нет, это с учетом сопровождающих. То есть всего 15 человек. Там внутри у нас все, кто были избраны для этой поездки, в том числе и сопровождающие.
Тульская региональная организация, есть вопрос. Да. Подскажите, пожалуйста, вот у нас заявка была отправлена уже, наверное, 3 года, и пока никто нас не приглашает. Очередь, я думаю, что уже подошла.
Значит, заявки, которые прошли до пандемии, Вот, они у нас на учете. К сожалению, сейчас я с собой не взяла статистику, но мы просмотрели, вот когда начали работать после пандемии, выделили всех тех, которые вообще еще не участвовали в этом проекте и подали заявки. И вот сейчас как бы первоочередных мы вот включили на этот год.
Светлана Александровна, большое спасибо, Томск. Все было организовано классно и здорово. Всем очень понравилось. До сих пор положительные впечатления сохранились.
Спасибо большое за отзывы. Да, мы тоже рады, что вы нас посетили. Такая была очень крепкая, заинтересованная команда. Поэтому это самый главный критерий. Хорошее настроение, высокая заинтересованность, любовь к искусству, к архитектуре, к музейным ценностям. Как говорится, это самое основное. Других талантов не нужно.
И город Белгород, Белгородская РУ. Скажите, пожалуйста, а в какой гостинице проживают участники этой экскурсии?
Участники проживают в нашей ВОСовской гостинице, которая называется «Спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс ВОС». Он расположен в северо-восточной части Москвы. Место живописная под названием «Лось».
Светлана Александровна, Курск. А подскажите, пожалуйста, а программа меняется от музеев из года в год или она одна и та же?
Она меняется по тому, как в течение года я просматриваю, какие музеи действительно дают много тактильного, и мы стараемся включать каждый год что-то новое. Ну, вот я говорю, есть такая проблема, что, да, на сайтах музея все хорошо написано, а на практике не всегда это происходит так, как надо. Стараемся обновлять.
Мы готовы выступить, поездить по музеям в качестве тестировщиков.
Ну, было бы, да, хорошо. Было бы хорошо, можно обговорить эту тему.
Мне хотелось бы тоже сказать спасибо Светлане Александровне за хорошую организацию экскурсии. Я, по-моему, была в 2012 году, и так случилось, что наша поездка в Кремль состоялась в дождливое время года. И даже это, в общем-то, не помешало. Были предоставлены плащи, было все очень великолепно. Спасибо большое.
Спасибо вам за отзыв. Да, действительно, погодные условия всегда вносят свою коррективу, но тут, как говорится, отступать некуда. Да, и экскурсии в любом случае проходят, и да, для этого мы как бы готовимся, и есть у нас плащи, и есть другие подсобные такие вещи, которые помогают нам спасаться от непогоды. Вот, мы понимаем, конечно, что всякое может быть, поэтому я всегда обращаюсь и пишу, пересылаем мы памятки, в которых еще раз напоминаем, что нужно взять путешественнику с собой, вот, чтобы было все комфортно, и мы выполнили эту программу.
Светлана Александровна, Тюмень, я тоже хочу выразить слова благодарности. Вы знаете, замечательный проект, здорово, что он реализуется, мы участвовали в нем, людям безумно понравилось, но вот здорово, что сегодня именно мы разговариваем с молодыми людьми, это важно сегодня для них, поэтому, ну, просто респект, респект, спасибо, то, что вы проводите.
Да, спасибо большое, Александра. Ну да, вот, кстати, о молодых людях. И сейчас мы как раз от лица отдела молодежного движения. Да, потому что, конечно, они есть в группе, но частично. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что люди взрослого возраста, они проработали 8 много лет, да, и как бы поездка бесплатная, наградительная, такая поощрительная, это можно сказать, как бы вот благодарность тем людям, которые столько лет проработали в ВОСе, и как бы да, они должны быть этими благополучателями, но, конечно, мы не должны забывать о молодежи, потому что они все-таки наши помощники, наша смена, и чем больше и шире будет их и кругозор, и участие в организации в целом, это, конечно, ну, это наша перспектива, согласитесь. Поэтому, конечно, председатели региональных организаций не должны о них забывать, включать их в состав группы.
Да, я, значит, Вадим Минников из Владимирской области, город Вязники. Такой вопрос. А если вот без сопровождающего одному как-то можно, да? У меня вот, например, я один живу, некого сопровождать, да, некому.
Ну, вы знаете, да, у меня вот тоже был тоже такой, как бы сказать, член нашего общества. Но, смотрите, вам нужно будет просто как-то о себе заявить, наверное, тоже письменно. И я посмотрю, что ближе к вам, допустим, если Владимир, если вот, да, мне не изменяет память, на следующий год у нас Иваново участвует, может быть, вас как-то присоединить к этой группе?
Да мне и Москва подойдет, и все. Я человек реабилитированный, в Беларусь сам ездил, и в Минске был, арендовал там в гостинице номер, поэтому, в принципе, мне расстояние меня не пугает.
Ну, я понимаю, просто...
В какой организации состоите, на учете?
Да,
я в Вязниках, Вязники, Владимирская область.
Пусть они сделают
Владимирская
заявку.
Область.
Чтобы нам не нарушать положение,
конечно,
что за вас кто-то должен поручиться, не кто-то, это председатель местной организации или региональной организации, и пусть он вас направит. Вот. Ну, одного человека, наверное, мы как-то сможем присоединить к 15.
Ага, спасибо.
Светлана Александровна, спасибо вам огромное за такой интересный и полезный рассказ. И мы хотели бы перейти к следующему спикеру нашей конференции, руководителю инклюзивных программ форума «Педагоги России», незрячий путешественник, ведущий тревел-шоу «Куда глаза не глядят», Владимир Баскевич, город Екатеринбург.
Да, коллеги, добрый день. Надеюсь, меня хорошо слышно.
Да, хорошо.
У меня очень коротенькое выступление, поэтому постараюсь максимум вложить в него. Сразу скажу, что все, о чем я буду говорить, так или иначе, представлено на портале «Особый взгляд». Я там достаточно часто освещаю тему путешествий и лайфхаков. И в моем блоге все ссылки будут у организаторов. Если будет интересно, вы сможете это посмотреть. Если мы говорим о социальном туризме, тема очень обширна, я, наверное, больше остановлюсь на теме лайфхаков путешествий, как самому подешевле добраться до точки, где организовано мероприятие, как дешевле арендовать гостиницу, потому что сейчас, по сравнению с тем, что было там еще 10 лет назад, в России очень много доступных интересных музеев стало, и незрячие все чаще организуют сами себе путешествия и поступают, на мой взгляд, довольно правильно. И если мы говорим конкретно о скидках для людей с инвалидностью, то здесь мы, наверное, остановимся на РЖД-транспорте и на авиатранспорте. И, конечно же, я думаю, что многие уже знают, а может, кто-то еще не пользуется до сих пор. С прошлого, по-моему, августа, позапрошлого года РЖД, кроме купе для людей с инвалидностью, которые для незрячих продаются за 10 суток, да, до отправки поезда, у нас еще включена скидка 55% на СВ и 50% на купе. Если мне не изменяет память, этот указ номер 88, потому что в РЖД, ну, достаточно долго не понимали, о чем идет речь. Сейчас уже вроде бы все более-менее ориентируются. И самое главное, этот статус, который позволяет вам эти скидки получать, можно получить удаленно. Подробные инструкции тоже есть там на особом взгляде в блоге, можете погуглить, наверняка есть у кого-то еще. Но смысл в том, что вы, как человек с инвалидностью первой группы, можете получить на себя и на сопровождающую скидку до 50% и даже 55% в купе и СВ. В преддверии лета, я думаю, что история довольно актуальна. Если мы говорим про самолеты, то здесь в первую очередь, конечно, мы обращаем внимание на субсидированные авиарейсы. Я буквально вот недавно строил себе маршрут Чукотка-Камчатка и посмотрел, что до сих пор даже на лето субсидированных перевозок достаточно много. Не могу сказать о доступности этих регионов ничего, потому что, не было, во-вторых, ну, она пока что не идеальная, да, для незрячих. Но так или иначе, субсидированные авиаперевозки у нас в основном это Дальний Восток, да, Калининград, это очень интересное направление, да, и есть еще некоторые субсидированные перевозки между городами малого значения, либо промышленного какого-то значения, но мы сейчас будем говорить в большей степени о, наверное, Дальнем Востоке и Калининграде. Очень удобно посмотреть те субсидии на сайте авиакомпании, в первую очередь это, конечно же, Аэрофлот, полностью все доступно, нажимаете вкладку «Субсидированные авиарейсы», выбираете свою категорию «Инвалид первой группы», и, соответственно, вбиваете направление, куда вы хотите, и смотрите, есть такие рейсы или нет. Ну, вот для примера вам приведу, например, Москва-Камчатка, 7500 рублей были рейсы на позапрошлой неделе, я смотрел. За 9000 можно было улететь в Анадырь, за 7500 можно было улететь из Магадана. Вот, и в Магадан тоже. Это как вариант для ваших путешествий. Конечно, не каждый, наверное, решится поехать сразу на Камчатку, но почему бы нет? Некоторые города очень на Дальнем Востоке даже интересны. Если мы говорим еще про авиаперевозки, здесь нужно обратить внимание на то, что многие авиакомпании до сих пор продают билеты со скидками молодежи до 23 лет. И пенсионерам, соответственно, там 60-65 лет, все, что выше 60. Там скидки тоже бывают довольно приличные. Обратите на это внимание. На каждом сайте авиакомпании, как правило, есть соответствующий раздел, где можно со всей этой информацией ознакомиться. Про РЖД, наверное, я еще забыл сказать, что РЖД, кроме 88-го указа и вот этой скидки 50-55%, интересно тем, что у ней можно создавать программу РЖД-бонус, профиль в программе РЖД-бонус. И самое главное – делать его семейным аккаунтом. Ну, такой яркий пример. Вы собрались на юг, едете сопровождающим там или семьей, и можно создать единый счет, на который от всех билетов, купленных, соответственно, на поезда, будет начисляться баллы. То есть все баллы будут начисляться на один счет, так проще гораздо накопить. Допустим, поехала там мама, папа, я, дружная семья, а все баллы придут на один счет, который вы потом можете использовать. К слову скажу, что ничуть не хвалю РЖД, а к слову скажу, что у них одна из самых адекватных бонусных программ, где реально можно что-то накопить на какую-то поездку. Если мы говорим про лайфхаки покупки недорогих билетов, здесь можно проводить целый вебинар. Вы можете также почитать статьи. Наверное, скажу, на что обращать внимание в первую очередь. Ну, во-первых, золотое правило любого путешествия – всегда сравнивать цены в нескольких источниках. Для авиакомпаний, как правило, 2 или 3 вполне себе достаточно. В первую очередь, конечно, вы идите на официальный сайт авиакомпании. Второй источник – это может быть какой-нибудь там авиасейлс, Яндекс.Путешествия и что-нибудь еще. Ну, то есть так называемые агрегаторы поиска, которые сравнивают сразу цены по нескольким сайтам. Но они сравнивают это, как правило, по посредникам. Это не значит, что у посредников всегда билеты дороже. Я могу привести массу примеров, когда я покупал билеты у посредников гораздо дешевле. Но в целом сравнить нужно обязательно на официальном сайте авиакомпании и хотя бы у одного агрегатора. Многие скажут, что авиасейлс недоступный. Спорить с вами не буду, они все хуже и хуже. Тоже рекомендую почитать статью, что-то уже превращается в рекламу особого взгляда, но это просто я там пишу. Единственное, где я пишу для незрячих. Там я подробно разобрал, как можно пользоваться авиасейлс с помощью скринридера. Да, это не просто, к сожалению, я к ним в офис приходил, мы долго общались и продолжаем наше общение, но пока что никаких сильных подвижек нет. Но то есть приятная неожиданная новость, я лично для себя недавно открыл. Это Яндекс.Путешествия. И я раньше уже достаточно давно пользуюсь этим агрегатором после того, как ушел Booking и прочее, пользуюсь для поиска отелей. Это очень удобно и доступно для скринридеров. А сейчас с удивлением себя обнаружил, что поиск авиабилетов на Яндекс.Путешествия тоже очень удобен. Гораздо удобнее авиасейлса. И самое, что интересное, я пока купил лишь 3 или 4 авиабилета через этот агрегатор, но по моим ощущениям он не дает своей никакой наценки. Он сразу же честно показывает и официальный сайт авиакомпании, сколько стоит, и сколько, допустим, стоит на посреднике 123. Aviasales, официальный сайт авиакомпании, покупает показывает крайне редко, ну, чтобы чуть-чуть себе, естественно, заработать. Если мы говорим про алгоритм в двух словах, то я все равно все-таки сначала захожу на Aviasales, выбираю наиболее подходящие мне маршруты, потом уже проверяя на официальном сайте авиакомпании и проверяя у посредников. Выбирая оптимальную цену и покупаем. Если говорить про доступность сайтов авиакомпаний, то Аэрофлот доступен очень хорошо, Уральские авиалинии доступны достаточно неплохо, S7 уже гораздо сложнее, ну и все остальное, заканчивая победой, все уже довольно печально. Тут, наверное, надо отметить, что я пользуюсь всегда скринридером и браузером с помощью компьютера. Почему? Потому что моя одна из основных задач на работе – я покупаю как раз огромное количество билетов для организации логистики больших мероприятий. То есть в день я могу купить там 10, 15, 20 билетов. И телефона мне это неудобно. Поэтому про доступность со смартфонов, наверное, сказать ничего не могу. А вот с точки зрения компьютера и браузера, все, что сказал, это 100% так. Что касается отелей, как подешевле забронировать жилье, наверное, последний факт, на котором хочется остановиться. Сейчас со временем, когда ушел у нас Booking, Agoda и прочие всякие агрегаторы поиска жилья, сейчас очень стало появляться много российских агрегаторов. Первый появился там Яндекс.Путешествия, сейчас недавно на рынок зашел Отелло, их там много, и наверняка вы какими-то еще не пользовались. Чтобы забронировать к себе клиентов, каждый из этих агрегаторов поиска предлагаю достаточно интересные скидки на первые заказы. Там где-то на один заказ, где-то на первые три заказа. Эта скидка, как правило, от 10 до 20% и может варьироваться от 1000 до 5000 рублей. Так вот, если вы путешествуете и, допустим, не пользовались еще Яндекс.Путешествиями или там Отелло или каким-то другим агрегатором, который недавно зашел, да, есть смысл обратиться туда и найти промокод в Гугле, это ищется довольно элементарно, на первый заказ в данном агрегаторе. С помощью этого промокода проверить цену, и, как правило, она будет ниже, чем на официальном сайте отеля. Кстати, вот что касается отелей, у агрегаторов чаще всего сайт, цены ниже, чем у официального сайта. Это из моей практики. Не всегда, но очень часто, гораздо чаще, чем у авиакомпаний. Из личной практики могу сказать, если вдруг вы будете путешествовать там по Белоруссии, Армении, другим странам СНГ, всегда работает такой лайфхак, когда вы бронируете на 1-2 ночи на официальном каком-то агрегаторе, допустим, на том же Booking, да, приезжаете, понимаете, что вам нравится, вы здесь еще хотите остаться там на несколько дней, то с любым хозяином небольшой гостиницы всегда может договориться, потому что они платят минимум 15, иногда 20% агрегатору, на котором вы забронировали. Ну, допустим, вы забронировали в Яндекс.Путешествиях 10 000 рублей, 2000 они отдадут Яндекс.Путешествиям. Значит, соответственно, вы прикидываете, что ну как минимум на 1000 скидку вы рассчитывать можете, а можете и на 2000 предложить, почему нет, он вам пойдет навстречу, тем более, если это не сезон. Что касается же путешествий уже готовых, в России сейчас много интересных регионов с доступными музеями. Ну, Петербург, Москва, Сочи, я молчу. Понятно, что там достаточно много. Казань очень интересный, в Екатеринбурге много интересных достопримечательностей, и в том числе тактильных музеев, как говорили выше. На самом деле, есть тоже особое взгляде, у меня рубрика, которая называется «Гид по ну, там, какому-то конкретному городу», «Путешествие по Екатеринбургу», «Путешествие по Нижнему Новгороду». Я их создал на своем собственном опыте, поскольку большинство городов уже изложено достаточно подробно, и я старался ориентироваться именно на незрячего человека, то, что можно потрогать, посмотреть и так далее. Поэтому, кому интересно, всегда можете заглянуть, и всем желаю хороших, классных, интересных путешествий.
Да, Владимир, спасибо большое. Как приобрести билеты на самолет или РЖД с инвалидностью второй группы по зрению?
Надо смотреть, какая инвалидность на самом деле. Это инвалидность с детства или нет. Если с детства, то вы имеете право на субсидированные авиаперевозки. По РЖД я сейчас не помню, по 88-му, по-моему, тоже подходите. Нужно прочитать на любом сайте авиакомпании. Есть соответствующий раздел либо для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, либо для там, пассажиров с инвалидностью, вот как-то так оно называется, там все нюансы озвучиваются. Если вы говорите про доступность, то вот я уже говорил, что Аэрофлот, Яндекс.Путешествия, если вы пользуетесь минимальным скринридером, то... Кстати, ну, если вам, допустим, очень сложно, то купить для людей с инвалидностью билеты в Аэрофлоте можно, например, и в офисе непосредственно, насколько мне известно, ну, на субсидированные точно, возможно, и на простые билеты, они комиссии никаких не берут. То есть вы приходите, они вам оформляют, вы даете, соответственно, паспорт, откуда, куда, когда, и вам все это делают. Если вам, конечно, хочется идти в офис Аэрофлота. Как правило, в крупных городах он, естественно, везде присутствует.
Да, спасибо. Есть ли еще у кого-нибудь вопросы к Владимиру?
Знаете, у меня такой вопрос будет. Вот сейчас обсуждается в Думе, да, закон о новом введении налога на курорт, вот курортный налог. Будет ли он браться с инвалидов, вот интересно, или нет?
Ну, я думаю, что у нас есть в России тенденция делать скидки для людей с инвалидностью. В большинстве стран это, в принципе, не предусмотрено. Здесь мы более социальное государство, чем многие. Я думаю, что что-то подобное будет, но в целом налог будет не более 3% от проживания. Я думаю, что со временем его отрегулируют, и это будет не 3% от проживания, а стандартные, там, допустим, 100 рублей в день. Ну, грубо говоря, 1000 рублей даже по сегодняшним меркам доплатить – это, ну, небольшая сложность, если вы реально хотите туда поехать. Ну, я думаю, что так или иначе соответствующая поправка будет. Пока что он даже, насколько мне известно, не внесет к рассмотрению.
И еще последний вопрос такой, как бы, ну, как бы не то чтобы вопрос, а вот как бы замечание такое, да, всем на заметку, вот, по поводу РЖД, да, вот, если, вот, например, такая проблема стоит, вот, то есть места вот эти вот со скидкой, да, купе для инвалидов, они отображаются в приложении пассажирам, но купить их там за 10 дней, да, например, невозможно, то есть только на сайте. Сайт с айфона не озвучивается нормально, тикет, да, РЖД, как там называется, ру. Вот, нормально не работает эта система, там, возможности такой здесь нет, да? Здесь да, а через... приложение купить невозможно за 10 дней тоже, вот, там никак не получается. Вот, вот такая
но
проблема.
Это про купе для людей с инвалидностью. Если мы говорим про скидки, которые я говорил, то через приложение можно купить, нужно поставить соответствующую галочку «Скидка студентам-пенсионерам».
Да, это я знаю, это я приобретал так.
А вот что касается именно... пользуйтесь компьютером, ну, я думаю, сейчас у каждого есть какой-то компьютер, ноутбук и так далее, гораздо проще все документы внести.
А, спасибо, Вадим. Спасибо. А есть ли еще вопросы у кого-нибудь из коллег?
Добрый день, Рыбинс на связи, Рыбинс с вами. Владимир, подскажите, пожалуйста, а вот вы говорите крупные города, да, то есть там Екатеринбург, Казань, а более мелкие города вы посещали или там нет что-то такого интересного, чтобы посмотреть для незрячих?
Был в прекрасном Рыбинске на водохранилище и греб 3 километра по нему, чтобы посмотреть ваших аммонитов, белемитов и прочих. Там копался вместе с местным археологом. А что касается маленьких городов, да, ну, во-первых, понятно, что города Золотого кольца, но они достаточно уже там объезжены вдоль и поперек многими. Может быть, не так интересно. Вот я, например, для себя очень недавно и с удовольствием открыл городань, который недалеко от Нижнего Новгорода. Ну, например, в сам Нижний Новгород приехать очень приятно, и там много делают и камераты, и другие организации делают для доступности, да, путешествий. И рядом есть, например, Городец, шикарнейший город, небольшой, очень уютный, чем-то напомнил мне, может быть, Суздаль, но он такой более камерный, менее, еще более камерный, менее громкий, не так много туристов, и там много музеев. И, в частности, в одном из музеев был зал с часовыми механизмами, и это достаточно редкая история, дорогая, но мне дали потрогать, по-моему, абсолютно все, вплоть до каких-то самых крохотных там часов, которые там размером с ноготь. Есть там и другие музеи, очень интересно. Вот из Нижнего Новгорода, например, можно по воде до городца доехать, день там спокойно погулять, там очень удобно ориентироваться вслепую по центру города, ну и запланировать экскурсии в музеи, там незрячих знают, в принципе, любят и ценят.
Нет, я имел в виду, почему у нас не распространен туризм в этих маленьких городах. В основном люди стараются ехать в большие, крупные федеральные центры. Я не говорю сейчас про Рыбинск, я говорю про, тоже про другие малые города, в которых, наверное, тоже есть что-то посмотреть, но ни программ никаких не существует для посещения этих городов.
Безусловно, есть. Ну, есть примеры у нас, они пока что единицы. Ну, например, один из самых доступных городов, на мой взгляд, это Дзержинск, тоже Нижегородская область. Большей частью он доступен для людей на колясках, но там как раз усилиями местных организаций, некоммерческих, город сейчас, ни один пандус не строится без них. Это пример как раз как обычный маленький городок мог себе организовать там доступную среду и много чего еще интересного. Здания там строят разные социальные и так далее. Программа есть у нас по развитию малых городов. Дело в том, что ну, пока дойдет доступность до незрячих, это еще пройдет не один год, а у нас еще много прекрасных центров федеральных, которые можно посмотреть. Начать можно с них. Ну, если более-менее вы мобильны, я думаю, что незрячим ну, не так много нужно доступности, чтобы поехать в любой город, в принципе, неважно, он большой или маленький.
Я так понимаю, что это не модно, да, получается, ездить в малые города, если есть большие. Это первое мое замечание. И вот смотрите, у нас общество слепых разбросано по всей России. Почему мы, приезжая в соседние города или в соседние регионы, не можем воспользоваться услугами тех же самых членов организации, которые живут в этом городе, прекрасно в нем ориентируются и могли бы сами организовать экскурсии не хуже профессионалов?
Ну, вот давайте. Это хорошее замечание. Жалко, что до сих пор нет, да, до сих пор нет какой-то вот такой ветки, сетки. У Viasales, например, когда заходишь, любой город забиваешь, и там сразу же появляются люди, которые дали свое согласие провести экскурсию. Ну, естественно, там за какой-то бартер или за денежку. Почему в Осе до сих пор нет такого у нас сервиса? Странно. Но я из своей практики очень часто пользуюсь сетью библиотек. Они тоже есть. Поменьше, конечно, городов, но они тоже есть. И написав любую библиотеку для слепых, как правило, я всегда получаю какую-то услугу, ну или как минимум рекомендацию, куда сходить и так далее. Ну и библиотеки очень часто сотрудничают близко с ВОЗ, поэтому там более-менее все взаимосвязано. Но для резолюции нашего сегодняшнего мероприятия можно подумать об IT каком-то, да, очень простеньком сервисе на той же Тильде, там хотя бы, да, где собрать энное количество людей, не каучсерфинг, конечно, да, ну, кто знает, кто понимает, но в целом хотя бы просто обмениваться так называемым гостеприимством, да. Вы приехали ко мне, я вам провел экскурсию, я приехал к вам, вы ко мне, вы провели экскурсию.
Ну, я примерно об этом же и говорю, да. То есть можно составить карту местных организаций, в которых есть достаточно живые активисты, которые хорошо знают город.
Очень интересное предложение. Ну, по-моему, тут вообще нет никаких проблем. Всегда всероссийское общество слепых идут навстречу друг другу, и местные организации, и региональные. Если кто-то проезжает, например, мимо Тюмени или заезжает, мы с удовольствием организуем. И так, я думаю, во всех.
Я думаю, я это поддержу, что в любом регионе есть люди, которые могут помочь в организации и проезда, там, и рассказать о своих мероприятиях. Но это все зависит от того самого человека, который куда планирует. Допустим, если мы хотим в Белгород ехать, мы звоним в региональную, нам помогают. Но нужно вот в Туле какая-то помощь. Ну, были вот случаи. Я прям звоню в организацию местную, в региональную. То есть проблем я не вижу. То есть нужно найти контакт. Да, и библиотеки помогают. Нужно самим выходить на ту организацию или иную. Хоть библиотека, хоть хоть ВОЗ.
Но предложение хорошее.
Предлагаю перейти к следующему спикеру. Директору организации «Жизнь прекрасна», экскурсоводу, организатора доступных туров города Сочи Марии Генделева.
Здравствуйте. Я расскажу о себе, буквально о своем опыте. Я передвигаюсь на коляске уже 20 лет и знаю, с какими трудностями сталкиваются люди с инвалидностью. И хочется сказать, что я не только работаю, да, с людьми на колясках, но и со всеми другими категориями, да, людей с инвалидностью уже много лет, потому что больше 16 лет я работаю в общественной организации людей с инвалидностью, занимаюсь доступной средой. И когда я решила переехать из Москвы в Сочи, для меня было большим открытием в отрицательном смысле, что здесь вообще никак не развит в Сочи доступный туризм. То есть как вот сейчас я слушала коллег своих, да, и слушатели, да, задавали вопросы. Есть общественная организация людей с инвалидностью, и ВОЗ в том числе, но они что-то делают, какой-то активной деятельностью занимаются, но не всегда это связано с туризмом. И вот здесь, в Сочи, общественная организация, в том числе ВОЗ, она тоже не занимается туризмом. А самая основная проблема состоит вообще в организации доступного туризма — это транспорт. К сожалению, вот абсурдно, да, это звучит, но в Сочи доступного транспорта, который можно взять, предположим, в аренду, его нет. И это тоже большая проблема. Тогда я поняла, что, ну, как бы даже если вы подходите, предположим, в Сочи к будочкам, где продают экскурсии, когда туристы подходят к этим будкам с экскурсиями, ни одна экскурсия, она не приспособлена для людей с инвалидностью. И те, кто продают эти экскурсии, они, к сожалению, не знают и не могут ответить на ряд вопросов, а что же вообще в этой экскурсии есть для человека с инвалидностью. То есть они не знают ни про доступность, они не знают ни начинку. То есть все это, к сожалению, вот, ну, большая проблема для Сочи. Единственный плюс, что после проведения Паралимпиады осталось достаточно много всего, ну, в плане инфраструктуры. И я разработала специальный маршрут, он на целую неделю. И уже больше года я занимаюсь вот именно развитием доступного туризма. Приезжают туристы со всей России в туры. Определенные даты, люди просто выкупают тур. Естественно, я не могу сказать, насколько он дешевый или дорогой, потому что цены в Сочи очень дорогие. То есть Сочи — это самый дорогой город нашей страны. Чтобы вы понимали, единственное, что мы делаем, это договариваемся о скидках в отеле, если, чтобы вы понимали ценник на сегодняшний момент. Если, ну, летом, да, в летний период, с 1 июня, отель на сутки двухместный номер стоит 11 500. С нашей скидкой он стоит 9 500. Цены такие, естественно, если посчитать на неделю проживания в отеле, плюс питание, плюс экскурсии, плюс транспорт, экскурсоводы, дегустации и так далее, то из этого всего складывается цена. Иногда, ну вот наш тур, доступный тур на неделю с трансфером, с едой, со всеми экскурсиями, с проживанием стоит 50-55 тысяч рублей в зависимости от дат. Естественно, эта цена больше всего складывается из-за дорогого отеля. Поэтому, когда многие люди с инвалидностью пишут «так дорого», я, к сожалению, ну вот, максимум, что могу сделать, это договориться где-то о бесплатной экскурсии, о скидке на отель. Но чтобы вы понимали, бесплатно возить людей с инвалидностью в туры никто не может. То есть и мне приходится, вот я взяла кредит, чтобы купить автобус, потому что, как я уже сказала, автобуса нету, даже который ты можешь взять в аренду. То есть мы раньше заказывали в аренду его, из другого города приезжал человек. Сейчас как бы другие немножечко планы. Поэтому, когда люди говорят, а что, государство ничего не делает, ну, к сожалению, нет, да. И много можно дискутировать на эту тему. Мне кажется, что делать отдых бесплатным для людей с инвалидностью за счет какого-то гранта, это может быть не совсем правильно, потому что не будет тогда мотивации у людей, например, пойти на работу или заработать эти деньги, или быть более активным. И большой вопрос, а кто поедет, как выбирать этих людей, кто бесплатно поедет, а кто не поедет. Поэтому мне кажется, это тоже как бы вопрос открытый, можно о нем подискутировать. На мой взгляд, конечно, было бы здорово, чтобы у людей с инвалидностью был своего рода кэшбэк. То есть, предположим, как во времена пандемии, когда люди, которые путешествовали, им на карточку возвращалась какая-то часть денег. И мне кажется, что это было бы тоже интересным решением, чтобы человек был более активным, он хотел путешествовать. Вот он знал, что он там, например, в июне поедет в Сочи и получит от своего тура 20% или там 30% кэшбэк. И он мотивирован поехать еще куда-то, предположим, заработать еще больше денежек, и посмотреть мир, и также получить кэшбэк оттуда. Мне кажется, что это какая-то более мотивационная история, чем писать гранты и получать финансирование на определенный короткий отрезок времени и решать, как бы, кто поедет бесплатно, а кто нет. Но опять же, да, я говорю, что это только мои мысли, и можно, в принципе, об этом пообщаться. Какие были проблемы, да, по поводу доступного тура? Если мы говорим про людей на колясках, то, естественно, основная проблема — это наличие архитектурной доступности, то есть пандусы, туалеты с поручнями и так далее, и так далее. С этим, в принципе, я нашла достаточное количество мест, где все это есть в Сочи. Что касается незрячих туристов, то основная проблема, что, да, есть музеи, которые доступны, но насколько незрячим туристам интересно в Сочи ходить по музеям каждый день? То есть, скорее всего, мы говорим про море, мы говорим про пляж, и, естественно, для незрячих тоже туристов, мне кажется, важно ориентироваться в море, потому что есть такая проблема, я знаю, что когда люди с инвалидностью по зрению плавают, плавают и плохо или совсем не видят, да, тотально незрячие, то они не ориентируются в море, где они находятся, где находится как бы пляж, чтобы они тоже, ну, это же в первую очередь мы говорим про безопасность. И здесь важно понять, что должен все равно быть какой-то помощник, человек на пляже или в туре, да, потому что если вы отправляетесь в путешествие одни, без тура, да, то, конечно же, могут возникнуть ряд сложностей. Скорее всего, ну, если вот вы, например, пара, да, незрячих людей, то в море будет очень сложно ориентироваться. Про наш тур, да, могу сказать, что у нас продуман доступ вплоть до того, что есть доступный пляж, и с заходом в воду, то есть с поручнями, так проще ориентироваться и постепенно, да, заходить в воду. Плюс там есть человек, волонтер, который может помочь и сопровождать незрячих туристов, то есть просто чтобы люди поплавали и потом добрались по дорожкам до своих лежаков и могли просто как бы отдохнуть, накупаться, позагорать, в принципе, почему они туда и приехали. Были тоже еще сложности с тактильными моделями. Если вы знаете, что в Сочи есть очень много достопримечательностей, я думаю, что всем туристам хотелось посмотреть, потрогать, чтобы сделать даже 3D-модель морского порта, нужно заплатить около 30 тысяч рублей. То есть на 3D-принтере это не так дорого сделать, а вот именно сделать модель на компьютере, это нужно человека, который расставит эти все точки, сделает вот эту модель, и уже можно будет ее загружать вот в этот 3D-принтер и печатать. Это как бы стоит очень дорого. И вот именно вот на такие вещи, наверное, нужно получать грант, деньги, финансирование от государства, потому что действительно это нужно. Но опять же, мы все с вами знаем, что это не такой быстрый процесс, и не всегда вот все иногда получается с первого раза, но мы к этому как бы вот идем. Поэтому мне и пришлось вот как бы открыть общественную организацию, чтобы были развязаны руки, и чтобы можно хотя бы было участвовать в этих конкурсах. Опять же, мы упираемся в отсутствие мотивации людей, потому что, вот, к сожалению, на юге люди не очень активны. И вот я приехала из Москвы, и пока сторонников, которые хотят развивать тоже доступный туризм, здесь в Сочи я не нашла. И люди, конечно же, на безвозмездной основе просто так вот помогать и что-то делать почему-то не хотят. Я не знаю, с чем это связано. Ну, понятно, что у всех свои там проблемы, дела, работа, семьи, но вот, как вы говорите, существует такая проблема, даже вот общество инвалидов по зрению, наше ВОЗ, они, к сожалению, даже не особо принимают участие, они говорят, мы хотим ездить на экскурсии, вы нас бесплатно везде возите, но как бы вот участвовать и писать гранты или помогать вам с доступностью мы как-то вот пока не можем, у нас там куча всяких других проблем. У нас здесь в Сочи, и это тоже как бы часть нашего маршрута, есть и тактильный парк чувств, он находится на Красной Поляне, и также наш музей тоже сочинский, тактильный, там есть модели, их тоже можно смотреть руками. Сейчас мы с туристами в прошлом году могли спуститься по реке Мзымти на рафтинге. Тоже еще вот проблема — это человеческий фактор, то пришел новый директор национального парка, и он теперь запретил всем туристам с инвалидностью спускаться на рафтинге по горной реке. Он считает это небезопасным. Это, конечно, тоже большая проблема, такой откат назад, когда ты долгие годы ищешь пути, когда ты можешь что-то сделать уникальное для людей с инвалидностью, потому что я понимаю, что иногда люди, наоборот, хотят вот этих острых ощущений, забыть о своей инвалидности. Бывает, приходит один человек, и та работа, которая велась 5-10 лет до этого, она, к сожалению, пока все перечеркнута. Но у нас есть скайпарк, и наши туристы прыгают в ущелье. К счастью, это все нам разрешено делать. И тоже вот еще, если мы говорим про парк аттракционов в Олимпийском парке, то тоже сменилось руководство, и незрячим туристам можно кататься на аттракционах, а людям на колясках теперь нельзя. Это тоже такой откат назад, и мы с этим тоже сейчас работаем. Поэтому это вот такая история, которая все время меняется, да? Что-то нам удается, что-то нет, иногда это не от нас зависит, да, и важно здесь именно найти ключ к сердцу всех людей, которые здесь приходят, ну, новое руководство, да. Поэтому я всех вас приглашаю к нам в доступный тур. У нас теперь еще открылось новое направление, это Грузия, и мы надеемся, у нас, кстати, спешные группы. Если есть запрос на конкретную группу только для незрячих, мы можем выстроить программу именно с учетом только незрячих туристов. И я думаю, что этот тур будет еще более интересен, чем смешанный тур. Мы также занимаемся и мотопрогулками, то есть наши туристы могут кататься на мотоциклах по городу, и это тоже такие классные ощущения. В общем, сейчас мы развиваем тоже дайвинг и хотим погружаться на затонувший корабль, чтобы наши незрячие туристы тоже могли это сделать. Но я знаю, что у многих незрячих людей, я тоже могу ошибаться, поправьте меня, но есть некоторые ограничения в плане давления, то есть нужно понимать, на какую глубину можно погружаться, и некоторые люди не совсем тоже знают, насколько можно им погружаться или нельзя, но в любом случае все это обсуждаемо, и если вы тоже какие-то дадите идеи, как можно еще больше разнообразить ваш отдых, я буду вам очень благодарна. Спасибо.
Мария, скажи, пожалуйста, как можно попасть к вам на тур, как его приобрести?
Мы сейчас как бы развиваем сайт, но, в принципе, у нас очень хорошо работает группа ВКонтакте «Доступный туризм». Я пришлю ссылку. Там есть вся подробная информация. И плюс там тоже, если вы захотите просто поехать в Сочи, не в тур, то, естественно, абсолютно бесплатно я могу просто порекомендовать какие-то места, какие-то номера, например, общественного транспорта, потому что общественный транспорт у нас тоже доступен, и, в принципе, обучены водители. То есть, в принципе, самостоятельно тоже можно передвигаться по городу, и я могу просто подсказать, как это все сделать, если вы совершенно не знаете город и не хотите в тур или там каким-то еще причинам. Тур называется «Море возможностей», поэтому нас легко найти ВКонтакте и написать просто мне о том, что вы хотите в тур. И у нас уже определены даты по сентябрь. У нас по 2 тура в месяц. Это много, поэтому, я думаю, места хватит на всех. И у нас уже прям, ну, очень все плотно, потому что тур пользуется очень большой популярностью.
И еще подскажи, пожалуйста, возможно ли посещение тура с детьми?
Да, конечно. Да, конечно, у нас можно посещать тур с детьми, с родственниками, можно привести целую компанию. То есть у нас абсолютно все доступно для всех людей. И важно, что это не какая-то специализированная история для людей с инвалидностью, которая не интересна людям без инвалидности. Нет. Мы подобрали программу таким образом, вообще ее сформировали, что это интересно абсолютно всем.
И предлагаю перейти к следующему спикеру нашей программы. Заместитель директора по общим вопросам молодежного центра «Центр путешественников», город Красноярск, Толстобров Артем Сергеевич. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Ну, еще раз всех приветствую. Очень рад, что такое мероприятие состоялось. Видимо, происходит периодически, потому что очень полезная и интересная информация. Ну, со своей стороны расскажу, как, наверное, в таком аспекте будет интересно, как обычное учреждение муниципальное, не связанное никак с людьми с инвалидностью, работает, тем не менее, с данной категорией граждан. Это, ну, сам я являюсь инвалидом по зрению первой группы. Ну вот, расскажу немножко о молодежном центре. Центр называется «Центр путешественников», сам говорит за себя. Это самый первый молодежный центр в отрасли молодежной политики в городе Красноярске. Основан он в 1994 году. Вот в этом году мы празднуем свое 30-летие. И на протяжении уже 30 лет под крышей, скажем, условно, нашего центра объединяются юные и молодые. Не юные, а молодые, потому что у нас возраст от 14 до 35 лет. Молодые спелеологи, молодые альпинисты и просто любители пешеходных походов, как городских экскурсий, так и пригородных. Вот. И понятно, что наряду с обычной нашей целевой аудиторией молодежной, здоровых ребят, мы обратили внимание в какой-то момент и на категорию людей с ограниченными возможностями. это не только люди с инвалидностью по зрению, как я, о которых мы с вами поговорим, а в том числе люди, передвигающиеся на колясках с нарушением опорно-двигательного аппарата. Они также включаются в нашу деятельность и разрабатывают свои маршруты, адаптированные, и мы включаем экскурсоводов из среды, скажем, людей с инвалидностью, для того, чтобы их немножечко прокачать навыки общие, как экскурсоводов, для того, чтобы они могли потом вести свои адаптированные, скажем, экскурсии, по свои, разрабатывать свои маршруты и вести свои группы людей. Что касается людей с ограничениями по зрению, для людей слабовидящих и незрячих, столкнулись и обратили внимание на эту аудиторию и разработали несколько, наверное, уже около 10 лет назад экскурсию, которая называется «Символический капитал большого города», где экскурсия является тематической, и каждому экскурсанту, каждому участнику экскурсии завязывались глаза повязкой. Это было сначала для обычных людей сделано, а потом уже мы поняли, что, в общем-то, и людям с нашими проблемами со зрением это было бы интересно. То есть завязывались глаза экскурсантам во время движения по городу на автобусе. Включалась к моменту приближения к определенному объекту, включалась какая-то музыка, и нужно было угадать, в общем-то, куда мы подъехали, к чему. Она там, например, если это был марш Мендельсона, например, или это, ну, то, соответственно, это дворец бракосочетания у нас на набережной, то есть красивое архитектурное здание, интересный объект. Соответственно, следующее это было там, например, марш прощания Славянки, то мы подъезжали к ЖД вокзалу и так далее. То есть во время поездки рассказывалась информация об объекте, а дальше повязка снималась как по приезду, и уже объект рассматривался самостоятельно, то есть, ну, уже воочию, скажем так. Ну и, соответственно, вот мы поняли, что такая экскурсия была бы интересна и специализированной аудитории. Ну, это вот было начало. А далее по запросу нашей библиотеки, краевой специальной библиотеки для незрячих, на систематической основе проводятся экскурсии различные по городу для группы, которая может включать туда и в себя и инвалидов по, ну, молодых, и, в общем, постарше людей. Ну и, в общем, для этого разрабатываются специализированные экскурсии, в которых та информация, которая может восприниматься людьми со зрением, она заменялась больше или добавлялись какие-то элементы, которые, в общем-то, воспринимались другими органами чувств. Ну, например, там у нас есть такой объект, как сад Крутовского, известного у нас в городе человека, мецената и врача. Ну, там, например, можно было попробовать яблоки, которые там растут в этом саду. Там пусть специализированная экскурсия в мастерскую скульптора, соответственно, мне можно было и сейчас это сделать, там, потрогать, ощупать тактильно, осмотреть работы у которого мастера. Экскурсия в оперный театр, конечно же, сопровождается походом на репетицию, где можно было сопоставить репетиционный материал и угадать мелодию, из какой оперы или балета звучит. Соответственно, такая экскурсия у нас в рамках одного из проектов по историческому кварталу города Красноярска. Экскурсия по центральному парку города Красноярска с заходом в исторический квартал, который непосредственно примыкает. И для более сильного восприятия в рамках проекта были изготовлены несколько тактильных моделей зданий, особо знаковых зданий. Там, например, у нас есть такое здание, как органный зал. Это костел действующий, католический, куда он вообще сам по себе интересен, но вот когда его еще можно ощупать и осмотреть тактильно, то, естественно, представление об этом складывается совершенно другое, потому что очень сложно объяснить все его архитектурные особенности. Там краеведческий музей стилизованный у нас в египетском стиле, ну и так далее. Такого внимания заслуживает интересное пространство, которое появилось буквально 2 года назад и являлось до недавнего времени уникальным в России, но сейчас появляются такие пространства сенсорные для инклюзии людей, которые живут на данной территории, обычные люди, и людей с инвалидностью. Это сенсорное такое пространство, которое в городе у нас называется «Сквер Светлый». Особенности его в чем? Что непосредственно он адаптирован, интересен будет как и для обычных здоровых людей, так и людей с инвалидностью, в том числе незрячих тотально, потому что его скажем так, особенности обустройства и вообще конструкции позволяет воздействовать сразу на несколько органов чувств. Например, в сквере существуют различные покрытия, которые характеризуют зоны зонирования этого сквера. Там, например, на резиновой площадке и песчаной находятся детские площадки. Там далее есть ландшафтная часть газона и для, в общем, отдыха на траве. Есть зона зрительного зала и так далее. Ну, то есть это что касается тактильного восприятия. Что касается аудиального, на слух, в сквере присутствуют музыкальные инструменты уличные, там барабаны, колокольчики, ксилофон, в общем, такое звуковое пространство, где можно немножко поимпровизировать и получить такое удовольствие эстетическое. Ну и, конечно же, обонятельная составляющая, она состоит в том, что в разных зонах, опять же, этого пространства, этого сквера, посажены различные виды растений, которые пахнут по-разному. И, соответственно, незрячему человеку, в принципе, можно дополнительно получить ориентир, скажем, людям с подглядом или зрячим полностью оценить сосредоточение такого растения различных, там, красоту их и так далее. То есть все это делает доступным и вот такое интегрирующее пространство, как я уже говорил, между сообществом, которое во дворе этого проживает вокруг в этом квартальчике, ну и, соответственно, привлекает туда людей с отсутствием зрения, которые чувствовать себя могут комфортно абсолютно. У центра путешественников есть опыт проведения пешеходных походов по пригородным пространствам. Смысл — это пешеходные маршруты абсолютно по природной местности. У нас есть, как вы знаете, несколько известных мест, как национальный парк Столбы. Вы, наверное, большинство из вас слышали об этом пространстве. И есть сейчас природный парк Гремячая Грива, где вот оборудованы такие пешеходные зоны для прогуливающихся людей. И вот в рамках этих пространств мы организовывали совместно с Краевой организацией общества слепых эти походы, где смешанная группа из незрячих и людей с остатком зрения. В общем, был интересный опыт, потому что это действительно отличается от походов по благоустроенным местам. Это уже природная зона с возвышенностями, с перепадами высот, корнями деревьев, там камнями и так далее. Но здесь уже человек погружается в дикую природу и может себя почувствовать таким уже, скажем, природным, активным туристом. Поэтому надеемся, что это будет в дальнейшем также у нас развиваться, и мы систематически вовлекаем людей с ограниченной возможностью по зрению в нашу экскурсионную и походную деятельность.
Спасибо большое, Артём, за внимание. Спасибо.
Пермский КСРЦ. Артём, вопрос к вам. Вот вы правильно, очень здорово рассказали про пешие маршруты. Может, прослушал. Расскажите, пожалуйста, насколько нужно сопровождение волонтеров в этот момент? Потому что я вот на своем опыте 4 года организовывал тоже водные маршруты, в том числе для членов ВОЗ. И там, конечно, без помощи волонтеров очень тяжело. Насколько, так скажем, большой процент участия в ваших маршрутах?
Ну, смотрите, считаем, что здесь с вами абсолютно я солидарен, потому что одно дело, как мы говорим, безопасность и некоторые меры предосторожности в городской среде, да, и совсем другое дело — это природная открытая среда, где помимо всяких обычных вещей еще встречаются, там, говорю, дополнительные препятствия, дополнительные какие-то вещи. Поэтому мы стараемся все-таки, чтобы хотя бы на 2 незрячих людей, если абсолютно незрячих, был 1 человек сопровождающий. Потому что действительно это дело касается безопасности, поэтому здесь, конечно, без помощи волонтеров не обойтись, мне кажется.
И Геннадий, и Лариса
обратились.
Да, слышно.
Всем добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас сейчас из солнечного города Калуга.
Здравствуйте. На самом деле не очень солнечно он нас встретил, но город все равно хороший.
Ну что ж, мы хотим рассказать о своем опыте. Наш туристический опыт делится на 2 этапа. Это до 2020 года, до пандемии и после, потому что раньше, до 2020 года, мы участвовали в туристических поездках только в составе каких-то групп, когда ты включен в какую-то группу, и как в колыбели от начала до конца всего тура чувствуешь себя прекрасно, отдыхаешь и тому подобное, от чего получаешь удовольствие, там, ну, как, наверное, многие люди с отсутствием зрения так делают. В 2020 году мы знакомимся с замечательными людьми, с замечательным музеем «Огни Москвы», который организует программу, проект «Душа города». Наталья Владимировна Потапова, генеральный директор этого музея, устраивает курсы экскурсоводов и мы в режиме онлайн прослушали лекции, как делать экскурсии, с чего начинать, как организовывать, как искать материал, как его компоновать и тому подобное. После этого нам стало все дело очень интересно, и мы медленно из графы благополучателей, в данном случае экскурсантов, начали переходить уже в другую область, которая нам стала тоже интересна, в ряд экскурсоводов и организаторов таких мероприятий. Под этим же руководством в рамках этого же проекта мы создали первую нашу экскурсию, которую автор этой экскурсии Лариса, «113-я любовь, семейное счастье или роковая ошибка». Это экскурсия по Москве, по Тверскому бульвару. Начинается она от памятника Пушкина, который находится на Пушкинской площади. Дальше мы идем через весь Тверской бульвар от начала до конца, вернее, от конца до начала. К месту проходим мимо дома Кологривовых. Сейчас это театр имени Горького. Проходим Пушкинский дуб, выходим на площадь Никитских ворот. В результате идем к фонтану Александра Натали с ротондой, который стоит там. И после нашей экскурсии, первая часть нашей экскурсии для тех, кто устал, заканчивается в храме, где состоялось венчание Александра Сергеевича и Натальи Гончаровой. Как раз храм Большое Вознесение. Неподалеку от этого храма находится место, где когда-то находился особняк Гончаровых, сейчас там испанское посольство. И у кого остаются еще силы, мы можем пройти улочками Москвы и выйти на старый Арбат к дому 53, где как раз непосредственно куда привез Александр Сергеевич молодую жену. Мы эту экскурсию разместили сначала на всем доступном ресурсе Easy Travel, она сейчас там доступна, и, конечно же, разместили на доступной платформе тоже для всех. Это библиотека АВ-3715. Нам стало все это интересно. Мы записали аудиоэкскурсию, тоже так все разместили. Ну и дальше начали, как говорится, по этому поводу развиваться. Если у нас получается делать экскурсии, получается их записывать, получается их проводить, какую бы нам новинку такую, не то чтобы новинку, к чему мы стремимся. Понимаем, что часть инвалидов по зрению не готовы в группе ходить, потому что иногда хочется уединиться и тому подобное. Мы решили наш экскурсионный опыт направить на самостоятельные перемещения в городском пространстве. И как раз в Москве развивается, сейчас успешно действует программа «Действуй без барьеров» Московской городской организации ВОЗ. Мы решили поучаствовать в этой программе и предложить на реализацию один из своих проектов. В результате первый проект и второй реализованы, о которых нам сейчас расскажет Лариса.
Еще раз всем привет. Дело в том, что мы хотим сделать упор на именно самостоятельное передвижение незрячих людей, которые попали в город и, в принципе, могут самостоятельно пройти данный маршрут. Мы делали пошаговое описание маршрута, но все по порядку. Дело в том еще, что доступных музеев сейчас очень много, инклюзивных программ очень много, а вот в открытом пространстве города перемещение – это еще остается проблемой. Поэтому хочется в этом направлении что-то сделать для доступности. Кроме того, хочется не просто перемещаться, а хочется знать, что находится вокруг. То есть это и архитектура, это и скульптура, это просто украшение города, это зеленое насаждение города, то есть как выглядит город. Поэтому мы в своих экскурсиях и в своих маршрутах совмещаем эти две вещи. Ну, по порядочку. Мы как по ступенькам поднимались постепенно. Первый наш проект «Я веду себя в театр», он был посвящен доступности одного из театров Москвы. То есть театр, конкретно театр Моссовета и Совета. Первая часть – это доступность в плане дойти до театра самостоятельно. То есть был как раз-таки разработан пошаговый маршрут, который позволяет дойти действительно полностью незрячему человеку до театра самостоятельно. А вторая часть была посвящена ориентировке внутри театра, чтобы тоже человек мог чувствовать себя уверенно, везде пройти, все найти. Была сделана даже модель, вот объемная модель зала театра, но это немножечко другая история. Сейчас нас больше интересует внешняя сторона. Как я уже сказала, был разработан пошаговый маршрут и была разработана экскурсия. То есть это вот то самое описание пространства вокруг. То есть мы выходим, чтобы добраться до театра имени Моссовета, мы выходим из метро Маяковская, перед нами Триумфальная площадь. Мы гуляем по этой площади, мы представляем все, что там есть, в том числе и памятник Маяковскому. То есть вообще экскурсия включает три составляющих. Это историческая составляющая, это культурологическая, и это тифлокомментарии объектов, которые по пути нам встречаются. Но это была не очень большая экскурсия, потому что расстояние, собственно, от метро до театра небольшое. Но театр стоит в зеленом оазисе Москвы, сад-аквариум, поэтому этот сад тоже был описан, по нему тоже можно перемещаться самостоятельно и представлять прекрасно. Фонтаны, все это отмонтировано, которые там есть. А дальше, в следующий год, следующий проект. Проект «Шагаем строить в Москве». Здесь уже увеличивается и площадь охвата на этого проекта, и ну, все уже на более высоком уровне. То есть сама площадь большая, это центральные улицы, это Тверская улица, полностью четная и нечетная сторона, это Тверской бульвар. Но не буду сейчас топографии особо нагружать, потому что ну, не сразу представишь, ни москвичам особенно это трудно представить. В общем, получился такой четырехугольник большой. Мы начинаем свое путешествие от метро Пушкинская и Пушкинской площади, и туда же мы возвращаемся, обойдя вот так по трапеции такой. Опять же, это пошаговый маршрут.
Продолжительность всего этого пути составляет около 6,5 километров.
Техническое пояснение. Опять же, пользуясь нашими пошаговыми маршрутами, действительно незрячий может пройти этот путь самостоятельно и получить представление обо всех объектах, которые там находятся. Там находится очень много чего интересного, как вы можете подозревать, в том числе и многие объекты, театры и музеи, до которых тоже нужно добраться. Вот часто в музеях нас встречают отлично, все доступно, но до музея тоже нужно дойти. У нас, конечно, и личная заинтересованность была. Мы сейчас прекрасно ориентируемся во всех этих районах, пользуемся этими маршрутами, ходим в театры, музеи и просто так погулять. Конечно же, у нас были и фокус-группы. Понятно, что это мало людей, они могут охватить в любом случае. Любой проект конечен, но у нас остались эти маршруты, у нас остались экскурсии, которые размещены у нас ВКонтакте на нашей странице «Шагаем строить в Москве». Все это есть, ссылочки. Есть экскурсия в Easy Travel, а вот по Тверской улице выложена уже. Планируется, конечно же, выложить это все в библиотеку АВ-3715 в аудиозаписи, то есть аудиоэкскурсия, которая будет доступна абсолютно для всей страны, для любого желающего. Ну и сейчас у нас еще следующий год, следующий проект, следующая ступенька. Конечно же, хочется как можно больше получить представление о своем городе. То есть как он выглядит зимой, как он выглядит летом, вот эти сезонные изменения, сезонные украшения, что-то появляется новое постоянно. Если памятники стоят стабильно, то другие украшения могут появляться и уходить. Поэтому хочется представить как можно больше. И у нас возникла такая мысль сделать прогулки с тифлокомментированием. То есть это уже, они не направлены на самостоятельное передвижение, они направлены на передвижение с тифлокомментатором. Это может быть как волонтер-любитель, у многих это очень хорошо на самом деле получается, так и профессиональные комментаторы. Мы уже связывались с профессиональным сообществом. Тут есть договоренности определенные. Вот такая новинка у нас вскоре появится. Но кроме такого культурно-эстетического момента, который заключен в этих комментариях, есть и потребность в освоении маршрутов такого бытового, социального значения. То есть дорога до работы, дорога до дома, человек переехал в новый район, он его не знает, дорога до магазина или до каких-то ну, социальных учреждений. Планируется у нас вот освоение этих маршрутов тоже. То есть это будет пока в рамках проекта нового это планируется ограниченное количество таких прогулок и освоения таких маршрутов, но мы не хотим на этом останавливаться, а хотим сделать услугу, сервис, когда можно будет заказать эти прогулки и освоение маршрутов. Но для этого у нас есть еще один момент объединительный, о котором сейчас расскажет Геннадий.
Хочется вернуться к диалогу Максима и Владимира относительно, неплохо было всю эту информацию о наших городах сосредоточить на едином, как бы, в единой точке. Мы сейчас как раз хотим при поддержке нашего руководства организовать революционный клуб, участники которого были бы как москвичи, так и других, жители других регионов России, как незрячие, так слабовидящие, так и зрячие люди. Для того, чтобы объединять, во-первых, эту информацию по другим городам, чтобы любой инвалид по зрению, желавший посетить определенный город, смог зайти на определенный сайт, к примеру, КСРКВОЗ, да, зайти в раздел, найти город, и в этом разделе, в этом городе найти себе необходимую информацию о гостинице, о точках общепита, о культурных каких-то центрах, как добраться и тому подобное. Вот это было бы прекрасно. Это наша идея, утопия. Надеюсь, она когда-нибудь реализуется, потому что она, ну, на мой взгляд, она актуальна, она востребована и она необходима сейчас.
Хочу добавить, друзья, вот о малых городах сейчас была речь. Мы действительно тоже были в Рыбинске. Там есть несколько прекрасных музеев, которые мы посетили. Они доступны при прекрасном музее фортепиано, где можно обследовать тактильно исторические инструменты, рояли, фортепиано самые разные, и даже поиграть на них. Ну, еще много есть доступных музеев в Рыбинске. У нас была поездка в Нерехту, город Костромской области, простите, где нам как раз-таки проводила экскурсию местный человек, активист Наталья Веденеева, которая была и участником проекта «Как раз душа города». Мы познакомились там с ней. И вот она как раз проводила экскурсию очень хорошо, показала и в историческом плане, и в плане доступности вот тактильно, что можно посмотреть. Так что вот это как раз все возможно, и из целей наших вот объединить все это в едином пространстве. Сейчас у нас началась серия передач на Радио ВОС, которая называется «Туристоскоп», авторские передачи, где мы как раз хотим объединить опыт не только Москвы, но и всей страны. То есть приглашать людей, которые расскажут о своих наработках. Вот у нас сейчас уже здесь мы встретили как раз Артема, Марию, которых обязательно свяжемся, я надеюсь, и они будут гостями наших передач.
Ну, еще хочу сказать, что мы недавно были в Туле. Исторический музей там сделал также свой филиал, выставку тактильную. Выставка безумно интересна. А также хочется отметить этот музей тем, что там как раз экспозиция одежды, модной одежды, как говорится, разных времен. То, что недоступно для других людей, было доступно для нас. Мы могли эту одежду, все эти манекены просмотреть руками. Так, здорово, ребята, все это было замечательно. И в конце нашего выступления хочется поблагодарить тех людей, которые нас поддерживают. Это непосредственно генеральный директор СРГК ВОС Светлана Скребец, директор музея «Огни Москвы» Наталья Потапова, потому что весь наш опыт, вся наша деятельность, в принципе, рождалась и развивалась на их глазах и с помощью их опыта, с помощью их каких-то методических подсказок и тому подобное.
Друзья, присоединяйтесь к нашему клубу, потому что, еще раз повторю, что он ориентирован не только на Москву, но и на всю Россию. Всего доброго, спасибо.
Спасибо большое, Геннадий, Лариса.
Город Пенза. И я хочу выразить большую благодарность Геннадию и Ларисе. Вот я послушала их проекты за аудиозапись и то, что они выложили в библиотеке, это все можно прослушать. Низкий вам поклон, так как я совсем не зрячая, а вот возьму, конечно, книжку, да, запись, и я послушаю. Я думаю, присоединятся многие.
Спасибо огромное. Это очень приятно. Наша деятельность такие
хорошие, вызывают эмоции.
Да, спасибо. Еще вопросы?
Добрый день, Рыбинск,
здравствуйте, да.
Геннадий, ну, я уже там же буду обращаться к одному Геннадию, чтобы не повторяться, что... То есть, да. Подскажите, пожалуйста, а вам же Владимир Васильевич Нетужилов давал прослушивать наш аудиоформат молодежного форума?
Да, был доступен Рыбинск, да.
И как вы оцениваете вообще вот этот формат, и стоит ли нам продолжать эту работу?
Безумно, конечно, большая работа, очень сложная работа, потому что сам я и занимаюсь, это не только подготовить материал, но и его надо записать, смонтировать и подготовить. Вы знаете, стоит эту работу продолжать. Единственное, что отнеситесь тоже к моим словам аккуратно, я не хочу никого обидеть. Я сам с этого начинал, когда даешь сухой текст, да, то есть хорошо читают люди, все прекрасно, все отличненько, но балуйтесь и изобретайте новое что-то, делайте подклад. Когда музыка идет, это же когда люди слушают какую-то информацию в сопровождении музыкальном, либо каких-то звуков, а она у них реально легче и надольше застреет в голове. То вот это единственное пожелание. А так за полноту информации, за вот то, что вы там, как говорится, подготовили, это на самом деле очень интересно. И это стало на самом деле результатом того, что мы в январе оказались у вас в гостях в Рыбинске, потому что нам реально захотелось посетить. Вот после того, как мы прослушали, нам захотелось туда поехать, посетить, увидеть непосредственно вот этот край, этот город и его достопримечательности. Спасибо вам большое.
Так что присы уже есть. Члены нашего клуба, можно сказать. Я все к этому веду.
Надеюсь, я корректно.
Да. Дело все в том, что мы консультировались со специалистами по тифлокомментированию, и они нам настоятельно рекомендовали, чтобы не было вот этого эмоционального фона. То есть все должно быть четко, лаконично. Поэтому у нас, наверное, такая работа и получилась.
Однако можно сказать, что тифлокомментаторы, они судят со своей профессиональной стороны. Да, может быть, где-то эмоции и не нужны. Есть два взгляда. Взгляд профессионала и взгляд непосредственно получателя этих услуг, тех, кто этим пользуется. Это все равно, что аудиокнига. Кому-то нравится один чтец, кому-то другой, кому-то безэмоциональный, кому-то эмоциональный. На мой взгляд, если человек берется за запись, подготовку аудиоэкскурсии, даже за подготовку текста, он все равно в него вкладывает свои эмоции, и абстрагироваться от этих эмоций невозможно. Поэтому мне кажется, что вот эти вот украшения, эмоции, какие-то звуки, которые вводят тебя в состояние того помещения, того времени, того пространства, о котором рассказывается, они должны быть.
Да, спасибо, уважаемые коллеги. Благодарю спикеров, кто сегодня уделил время конференции по социальному туризму. Мы очень старались сделать ее разнообразной, интересной, чтобы вы могли посмотреть ее с разных сторон, подойти с разных подходов. Я напомню, что в феврале мы определили на вводной конференции 12 тем, и в ближайшее время мы объявим следующую тему нашей конференции. Если будут желающие выступить, поделиться своим опытом на ближайшей конференции, пожалуйста, подавайте заявки об этом заранее. Было много желающих на сегодняшнюю конференцию. Пришлось, к сожалению, некоторым отказать. Обязательно, я думаю, конференцию по данной тематике мы еще повторим. В ближайшее время объявим новую тему. Будем ждать ваши заявки к нам в молодежный отдел на электронную почту я@ksrk.ru. В любом случае, мы всегда на связи. И спасибо вам большое за уделенное внимание.
Все самое интересное из жизни Всероссийского общества слепых только на Радио ВОС. Оставайтесь с нами.